Глава 11. 147 километр. Часть 1. Шоссе Москва-Воронеж выглянуло из-за перелесков в 21.05. Точность — вежливость королей. Это Августин знал. Но он не был королем, а потому позволил себе опоздать на горсточку минут. Если кому нужно, так дождется. Августину было приятнее считать, что он нужен Локи куда больше, чем Локи нужен ему. 147 километр. Счастливого пути. Панель дорожного указателя была настолько яркой, что ее можно было заметить, наверное, из Ташкента. Августин не торопился покидать лес. Под прикрытием деревьев он чувствовал себя куда спокойнее, чем на шершавом покрытии шоссе. Пробираясь по кустам, Августин в то же время не забывал рекогносцировать местность. Он опаздывает, это ясно. Если Локи намерен дождаться его, значит, он должен быть уже на месте. Но на месте напротив указателя, как назло, было полно народу. Неподалеку от светящейся панели с надписью «147 километр» стояла, разводя пары, головная машина большегрузной автоколонны «Катерпиллер». За ним выстроились еще 10 автофургонов, большей частью «МАЗы». На белых боках фургонов глазастый Августин заметил эмблемы наблюдательной службы ЮНЕСКО. «Важные птицы», — заключил Августин и продолжил свои изыскания. Как он вообще выглядит, этот Локи? Августин не знал его имени. Он никогда не видел его. Августин даже не был уверен в том, что его ожидает встреча с мужчиной. С таким же успехом Локи мог оказаться наяву, то есть в реальной реальности, ухватистой 40-летней теткой с химией на голове и свиными ногами, изуродованными варикозным расширением вен. Кто сказал, что на Хмыревской распечатке именно Локи? К сожалению, туши фургонов ЮНЕСКО заслоняли обзор. Зачем они тут стоят? Ни закусочной, ни бензоколонки. Какого, собственно, черта? Августин подобрался поближе и оказался около одного из водителей, который, обстоятельно разминаясь, прогуливался перед головной машиной. Водитель прыгал, потягивался и нагибался, пытаясь достать кончиками пальцев до носков своих высоких армейских ботинок. На нем была форма наблюдательной службы ЮНЕСКО. Наконец он угомонился, вынул из нагрудного кармана пачку сигарет и закурил. Теперь Августин смог рассмотреть его поближе. Не зря. Очень не зря. В водителе автофургона он узнал человека, чье лицо красовалось на кадре, добытом им у хмыря. Он вынул из заднего кармана джинсов потрепанную распечатку и еще раз взглянул на нее. Да, все та же рожа протокольная. Так вот ты какой, Локи. Часть вторая. Полковник, полковник, какой же ты пидераст! Мечтательно, нараспев, с чудовищной издевкой протянул капитан Гаспаров. Микрофоны, установленные заодно с телекамерами на касках спецназовцев, подхватили эти слова и передали на змей. А компьютеры старательно воспроизвели звук и изображение в виртуальном пространстве, где перед Сергеем стоял ошарашенный полковник Хованский. На этом, собственно, и строился расчет капитана. Сергей Гаспаров прекрасно знал все тонкости работы информационно-ударной системы «Длань-Стрибога». И тут нервы Хованского не выдержали. Он еще мог бы, наверное, как-то спасти положение, мог бы, возможно, вывернуться, выйти сухим из воды, но вместо этого он заорал: «Молчать! Пристрелите сукина сына!» Свидетелями этого короткого, но очень содержательного общения стали 6 операторов «Змея», и, главное, перуновцы, в чьи наушники сейчас напрямую передавались все приказы Хованского. Вышла, однако, неувязочка. Капитан Сергей Гаспаров, который пользовался на «Змее» непререкаемым авторитетом, иначе техники стартовой площадки едва ли согласились бы испортить дежурные Ми-40 при помощи ножа, любезно предоставленного капитаном, согласно официальному заявлению Хованского, геройски погиб сегодня днем. Когда же выяснилось, что он жив, Хованский вместо «здравствуй, герой» требует его пристрелить. Что ж, полковник Хованский, похоже, очень плохо соображает, и это в свои-то неполные 50 лет. Стволы автоматов опустились. Сам и стреляй в капитана Гаспарова. «Здорово, ребята», — сказал Сергей своим боевым товарищам. «Вырубите свои электронные каски и потолкуем без свидетелей». Хованский, холодея от осознания своей непоправимой ошибки, остался в окружении нескольких безмолвных и неподвижных аватаров. Часть третья. Полковник Хованский пулей вылетел из виртуальной реальности и бросился к пульту связи. «Центральное управление ДБ, генерала Воронова!» Через 2 секунды на экране появилось лицо генерала. «Слушаю вас, полковник». Генерал не знал, конечно, о происходящих событиях. Откуда ему было знать, если полковник Хованский до этого ни о чем не докладывал, надеясь, что все закончится благополучно? «Господин генерал, у нас ЧП. Ситуация 218, ситуация 360 и состояние зимородок». Глаза генерала округлились. «Повторить! 218, 306, зимородок. Потери? Ударно-штурмовой вертолет «Шершень». Преступник? Капитан Гаспаров». «Очень хорошо». Вместо того, чтобы сказать «хреново» или «твою мать», Воронов всегда шипел «хорошо». Замечательно, изумительно. «Очень хорошо» было в его лексиконе самым страшным ругательством. «Что по состоянию зимородок?»
«Потеряна связь с полуротой подразделения «Перун» на 4 десантно-транспортных вертолетах Ми-40».
«Подробности давай!»
«Полурота была выслана для задержания особо опасного преступника Августина Деппа. Вместо Деппа на месте захвата был обнаружен считавшийся погибшим капитан Гаспаров. Судя по косвенным данным, он склонил полуроту к неповиновению. Это и стало результатом потери связи».
«А ведь это и вправду очень хорошо», — спокойно сказал генерал Воронов, извлекая из кармана пачку явы стол. «Знаете, полковник, 3 секунды назад я вас, честно говоря, хотел расстрелять. И расстрелял бы. Еще неделю назад я бы вас расстрелял». Мысли Воронова последние дни крутились исключительно вокруг массовых расстрелов, и поэтому он долго не мог слезть с этой темы. Наконец он разорвал порочный круг и продолжил. «Но сейчас вы вместо пули имеете шанс получить 1 генеральскую звездочку взамен 3 полковничьих. Итак, приказываю». Голос Воронова стал тверд, как танковая броня, и звона, как перестрелка в зимнем лесу. Хованский вытянулся по стойке смирно. «Первое. Ввиду непосредственной угрозы государственной безопасности России, возникшей в результате мятежа полуроты А 2-го отдельного батальона сил специального назначения «Перун», использовать все имеющиеся в наличии ПБС «Змей» огневые средства для полного и немедленного уничтожения означенной полуроты. Второе. Необходимо срочно войти в контакт с объектом-носителем маркера ВМЗ-700, код 387-40-92. Сразу по установлению устойчивого контакта переключить объект на мой личный канал ретрансляции. Вопросы есть? Никак нет. Выполняйте».
Часть 4.
«Sorry for disturbing you».
«Прошу прощения за беспокойство». Начал Августин, выйдя из своего укрытия к машинам. «Кажется, вы назначили мне встречу».
Английский Августина был хорош. Он гордился своим калифорнийским произношением, хотя и не был уверен, что его способности будут оценены водителем по достоинству. Водитель просиял и протянул ему руку для рукопожатия. Отбросил недокуренную сигарету, сказал «хм-хм», потрепал глухо ворчащего Томаса за ухом и смылся.
«Кажется, у Локи не все в порядке с головой», — подумал Августин, однако остался стоять на том же месте. Томас выразил свое недоумение по поводу международного инцидента тоскливым зевком. Спустя минуту из-за машины снова показался Локи и знаком позвал Августина к себе. Августин подошел. Раз уж он пришел навстречу, пробираясь по кустам, чего уж теперь-то ломаться. Локи, стоявший подле открытой двери фургона, отступил на 2 шага и сделал пригласительный жест. Августин последовал приглашению и заглянул внутрь. Темнотища. Холодный ствол пистолета уткнулся ему в затылок.
«Welcome», — сказал Локи.
«Некуда бежать. Так называется состояние, в котором находится человек, к затылку которого приставлен пистолет». Томас смотрел на своего хозяина с немым укором. Даже ему было понятно, что Августина провели на мякине. Гавкой он или нет, пуля все равно пробьет череп хозяина быстрее, чем он успеет сделать хоть что-нибудь. Например, впиться зубами в глотку. Томас был сообразительной собакой и спокойной, когда нужно. Августин встал на подножку и шагнул внутрь фургона.
«Ты не очень-то похож на своего отца, Августин», — сказал человек, выступивший ему навстречу из темноты. «Валюха, убери пушку. Это ты слишком, честное слово».
Валюха повиновался. Августин почувствовал себя гораздо комфортнее. Августин молчал. «Он не обязан говорить. Он вообще никому ничего не обязан».
«А это, как я понял, та самая красная псина», — сказал человек, указав на Томаса. «Она мне еще в Утгарде понравилась».
И тут Августина осенило. Тот, кого он вначале принял за Локи, на самом деле Локи не является.
Да, это он, водитель, покупал форсаж у хмыря.
Да, это его валюхи физиономия болталась в кармане его джинсов. Но он всего лишь подручный, а настоящий Локи — вот он. «Ты можешь звать меня Фил», — сказал он. «Но если тебе больше нравится звать меня Локи, я не буду возражать», — дружелюбно сказал человек в форме наблюдателя ЮНЕСКО. «Валюха, свободен. Поехали, здесь больше ловить нечего, мы и так застоялись».